за будни тоже понять, с чем я разговариваю.
Не знаю, как тебе кажется, уже пора переходить к тексту или еще нет?
Знаешь, но я точно понимаю, что мне надо как-то очень синхронизироваться и почувствовать себя рядом с тобой как-то. Сейчас буду громче.
О.
Да.
Здравствуйте.
Привет. Погромче.
Все равно важен какой-то кусочек ориентировки, прежде чем начинать что-то делать. Мы сегодня с Наташей вместе читаем.
Ну, правда, не первый раз.
Вдвоем?
Да.
Разве?
Да.
Сейчас мы первый раз вдвоем.
На этом интенсиве, да.
И раньше мы вдвоем не читали.
Читали.
Ну да, логично.
Ну да, специфика женщин в том, что они как раз запоминают. Там больше места, даты.
А мужчины записывают. Мы... Так, вот была хорошая мысль, начал ее говорить, и что-то не сложилось, не пошел текст. Надо, видно, еще немножко присмотреться.
Знаешь, наверное, правда, вот сейчас подумала, что важно присмотреться, синхронизироваться. Вчера как-то было про это, да, что отношения – это, ну, достаточно такая сложная работа, требующая усилий каких-то, да, вклада эмоционального, личностного. Ну, если это действительно отношения, а не так.
Фигня какая-нибудь.
В море, с пирса. Сейчас как-то стало тише, знаешь, от этого, ну, приятней. Ну, как будто что-то уже рождается.
У нас есть заготовленная тема, про которую мы собирались рассказывать. У нас по вечерам тренерские сборы, когда все идут танцевать или там не знаю чего, отмечать очередной вечер, мы идем работать.
И часто это происходит до часу, до двух.
Вот вчера мы, в частности, до двух часов сидели. Ну, мы сначала сидели в большой компании, где-то до 12, потому что, ну, надо было как-то обсудить не то, чтобы процессы, происходящие на интенсиве, а скорее то, как они отражаются на наших отношениях внутри нашей команды. Ну, те, кто немножко знаком с теорией систем, знают, что есть некоторые иерархичные системы, и основные, наиболее значимые процессы происходят в верхних эшелонах. Да, и если что-то в верхних этажах системы не отработано, да, если кто читал Билла Шутца, да, то это спускается вниз, и там все это начинает отрабатываться с какими-то странными способами, которые не очень эффективны, как правило. Ну, например, вы наверняка такое встречали, что если родители как-то свой конфликт или свою ссору припрятывают, зажимают, то дети начинают как-то активно нарушать безобразие, чтобы родители могли оторваться на них. Ну, чтобы как-то разряжать то напряжение, которое в системе существует.
или начинают болеть, например, да, чтобы это безобразие верхних эшелонов быстро прекратить, и верхние эшелоны начали дружить усиленно, да, для того, чтобы спасти этого снизу, ну, который называется ребенок.
А поскольку мы люди ответственные и тоже немножко про системы знаем, то мы думаем, ну, надо как-то нам разговаривать друг с другом, чтобы наши отношения и те процессы, которые происходят между нами, тоже были как-то по максимуму ясны. Ну, насколько мы сами можем это сделать? По максимуму проработанные, не знаю, слово такое дурацкое, проработанное, что это значит? Ну, чтобы мы могли говорить о тех напряжениях, о тех сложностях или, наоборот, о каких-то позитивных переживаниях друг с другом.
Ну и, наверное, замечать те роли и те паттерны, которые у нас во взаимодействии так обнаруживаются, да? Или происходят.
Мы периодически так замечали, давно уже интенсивы ведем, организуем, что те процессы, которые происходят в тренерской команде, они потом на следующий день или через день начинают происходить и во всех остальных группах. И поэтому, если мы внимательны к тому, что между нами, и уделяем это внимание, то, наверное, наше зрение и слух как-то так настраиваются, что мы начинаем замечать это, ну и в других, ну и там дальше, в группах, в которых мы работаем. И тогда тем, о ком мы заботимся, возможно, будет полегче. Что, например, если нам удастся друг друга поддержать, то дальше и мы вас сможем поддержать. И когда мы вчера работали, мы обычно обсуждаем то, что в группах происходит, а вчера нам на это времени не хватило. Мы больше были заняты теми процессами, которые есть. Ну, которые, ну, интенсив же развивается, да, отношения развиваются, они меняются. Вот докатились какие-то темы до нас. Мы имели с ними дело. И обнаружили, что эти темы, они связаны с треугольниками. Под словом треугольники, когда это говорят психологи или гештальтисты, то чаще всего и, скорее всего, все понимают треугольник Карпмана. Вот этот известный паттерн отношений, в котором присутствует жертва, преследователь и спасатель. Знакомы? Что... А кто знает про этот паттерн? Руку поднимите. Прекрасно. То есть смысла рассказывать теорию о том, как это устроено, не очень много есть. Ну, кто-то не знает, но мы коснемся. Но мы вот вчера были с Наташей на лекции, и нам понравилось то, что предложили Андрей и Лена. Ну, вот этот вариант... когда мы можем что-то делать вместе, не просто слушать радиопередачу, а сделать еще какой-то эксперимент и на его основе попробовать исследовать те чувства, которые возникают, тот опыт, который происходит, и к нему как-то присобачить теорию.
Ну и тогда правда, знаете, не мы одни лекторами становимся, да? Но и весь наш интенсив, вся наша большая группа становится таким вот солектором, да, дающим много ну, какой-то информации, материала, переживаний и так далее. И это взаимодействие становится живым и таким истинным.
Как вам вот такой вариант продолжить вчерашнюю традицию и в этот раз тоже сделать небольшое упражнение? Очевидно, что это будет упражнение про треугольники, да? Тогда то, что от вас потребуется сейчас, это встать. Ну, оно делается. И выбрать себе двух партнеров. То есть у вас должна быть тройка.
Давай мы залезем, что ли, наверх.
Хорошо, если у вас будет достаточно пространства.
получилось.
Ну, здесь можно даже чуть выделиться из круга, чтобы ну, троечки стали ну, чуть-чуть более автономными.
Теперь в этих тройках кто-то двое, образуйте пару. Ну, то есть, что такое? То есть, например, встаньте друг напротив друга. Если хотите, возьмите за руки. Если не хотите держаться за руки, просто смотрите друг на друга. Ну, как-то обозначьте, что вы пара. Теперь что делать дальше? Да, мы, у нас дальше есть инструкция. Инструкция такая. Прислушайтесь к своим чувствам. Вот те, кто пара, и те, кто третий. Да? И потом, исходя из этих чувств, попробуйте, ну, что-то сделать. Вот тот, кто третий, найти себе место где-то в этом поле. Пара тоже как-то что-то... Ну, попробуйте почувствовать, посмотреть, что вам захочется сделать, и позвольте себе это сделать. Ну, только так, без мордобоя, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Будьте внимательны к тому, что вы чувствуете.
И важно, чтобы третий больше ориентировался на то, что он чувствует к паре, а не на то, что происходит вокруг.
Хорошо, теперь остановитесь, прислушайтесь к себе, попробуйте заметить, что вы чувствуете сейчас. Расформируйте пару. И теперь пусть кто-то другой в этом треугольнике образует пару, а кто-то другой окажется третьим. То же самое, пара и третий. Прислушайтесь к себе, почувствуйте и попробуйте что-то делать, исходя из ваших чувств. Хорошо, остановитесь, послушайте, что вы сейчас чувствуете, прислушайтесь. И в тройках обсудите свой опыт, поделитесь своими чувствами. То есть все, эксперимент закончен, сейчас обсуждение.
Thank you.
Остановите! Остановите обсуждение!
Теперь выберите себе тройки, выберите себе еще одну тройку и поделитесь своим опытом с другими. Тройки, выберите себе другую тройку и поделитесь в шестерке, как было у вас, как было у них. Объединяемся в шестерку. Поделитесь, как это у вас было, как это у них. Как это было у вас, как это было у них. Как у вас это было, а как у них.
Было ли что-то похожее, или это было
по-другому?
Тройками поделитесь, как это у вас, а как у них, прошу. Поделитесь тройками, как это было у них, как это было у вас. Ну что, достаточно? Давайте еще пару минут. Пару минут еще. Если вы закончили, садитесь сейчас остальные тоже. Давайте заканчивать. Мы все равно все не успеем. Кто закончил, садитесь. Кто не закончил, заканчивайте. Народ, заканчивайте, садитесь. Чего не успеете? Можно предположить, потому как вы работали, можно предположить, что это действительно очень увлекательное занятие.
А еще я стояла и удивилась, что правда есть ощущение, что очень много интереса появилось друг к другу, к взаимодействию какому-то. Но это точно хороший признак этой фазы.
Может быть, поделитесь, чего удалось обнаружить? Ну, чтобы вы сейчас говорили, мы к этому привязывали какую-то теорию и вместе создавали содержание.
Злость, вина, ревность.
Злость, вина, ревность. Печаль, чувство собственности.
Знаете,
со стороны было видно, что многие тройки по-разному обходятся с этой ситуацией. Вы называете чувств много, они разные. И, может быть, когда вы обсуждали, вы обнаруживали, что люди по-разному чувствуют. И я думаю, что по-разному чувствуют в этом месте, но также и по-разному обходятся со своими чувствами. Мне кажется, вот эти две вещи важно разделить. Что когда мы оказываемся в какой-то ситуации, ну вот как в данном случае это ситуация тройственных отношений, то мы в них что-то начинаем переживать. Ну, например, те, кто в паре находится, что-то переживают друг с другом, а что-то переживают, потому что кто-то стоит рядом. А что-то переживает к нему, что-то переживает к тому партнеру, с которым находится. Тот, кто, соответственно, оказывается третьим, тоже что-то чувствует. И, возможно, там есть какие-то позитивные чувства, кто-то называл здесь. Но, если я правильно слышал, то называлось больше чувств, которые неприятны. По крайней мере, мы с этого начали. Может быть, даже стереотип наших представлений, он про то, что треугольник – это что-то плохое.
Ну, ты знаешь, я заметила в некоторых тройках, да, когда образовывалась пара, и третий входил между этой парой, вот, и было ощущение, как будто это такая вот детско-родительская пара. И тот, кто становился внутрь, он как-то очень расцветал, ему становилось хорошо. И от этого было много какого-то тепла и радости. Вот. И, наверное, ну, это к тому, что, правда, могут быть переживания разные в этом взаимодействии.
Мне кажется, что есть переживания могут зависеть от того, кем вы себя ощущаете в этой тройке. То есть какая роль в этой тройственной системе вам отведена? Потому что, ну, в некоторых тройках, например, кто-то пинки раздавал. Да? Может быть, это тоже вызывало удовольствие. Вот есть такая возможность хоть кого-то попинать, наконец-то. И как бы легально. Да? То есть, смотрите, есть переживания, и переживания это скорее связаны с той ролью, в которой мы оказываемся. Да, ну, например, если я, вот как здесь, да, детская роль, если я чувствую себя ребенком родителей, которые как-то близки и любят друг друга, то, наверное, это какое-то приятное переживание. Если эта пара оказывается парой, например, мужчина и женщина, а третий это соперник-соперница, да, и задаются отношения конкуренции, ну, такого соперничества, то, наверное, это какие-то другие чувства. Вот здесь называлось ревность. Какие еще? Чувство собственничества. Интересно, кому оно? Того, кто держал за руки, принадлежало? Или тому, кто смотрел на это?
Знаешь, наверное, интересно, что даже вот в детско-родительской паре, да, важна была реакция родителей. Но ребенок влез, и как-то родители отмаяковали, что они рады ему, да, вот его появлению между ними, да. А если ребенок влез, и родители, ну, разозлились, что вдруг там их какая-то автономность нарушилась, да, и это совершенно другие чувства.
Опять же, ведь должно совпасть, что вот этот третий, он считает себя ребенком, А эти двое считают себя родителями. Вот если это совпадает, еще такими любящими родителями, любящими именно этого третьего ребенка.
Или умеют договариваться про это как-то, да? Там появился ребенок.
Один не хотел,
да.
Но он согласился.
Да, да.
Давай это будет наш ребенок. Я не хочу. Ну что ж делать? Надо.
Он уже год.
А можно отказаться? Нет.
Уже нет.
Можно было раньше, сейчас уже нельзя. Тебя же... Давай.
Вторая ситуация треугольная.
Соперничество.
Да, если еще ситуация.
А вот это и к вам тоже интересный вопрос. Ведь кем вы себя ощущали там, да?
Я право делаю сестры.
Родитель и сиблинги. И тоже тогда, наверное, конкурентная немножко ситуация. Да тоже надо же обойтись тогда с этой ситуацией, что вот теперь этому мелкому все внимание.
А ты вдруг стал старше, когда еще не готов к этому, да? Вот, ты совершенно не хочешь нести функции старшей сестры.
А возможно ли человеческие друзья?
Возможно?
Ну, вообще спрашиваю.
Ну, когда вы составляли тройку, это было возможно?
Ну, на уровне мысли, да.
На уровне мысли, да, а в реальности нет.
Ну, наверное, в реальности нет, потому что мысли у каждого были разные, да, а способа договориться на тот момент не было. Ну, не было такой инструкции.
Опять же, ведь, наверное, когда мы создаем эту тройку, то вот она такая, проходит какое-то время, мы что-то делаем друг с другом, и начинают роли меняться. Кто-то, например, в этом треугольнике, ну, в этой тройке становится ближе, а то если двое ближе, то третий становится дальше. А он хотел отходить дальше, ну, чтобы его отодвинули. Или, может быть, нет. Может быть, он хотел быть ближе. Да, будет ситуация соперничества. Хотя до этого все вроде дружили на равных. То есть ситуация развивается. В какой-то момент она такая, в какой-то момент она такая. Но мысль, которую я хотел поделиться, что с одной стороны мы что-то переживаем. И то, что мы переживаем, зависит во многом от того, в качестве кого, от той роли, которую мы, ну, которую нам присваивают. Например, если мы возьмем этот драматический треугольник, мы начали про него, то есть вот этот треугольник Карпмана, жертва, преследователь, спасатель. Там чувства запланированы, запрограммированы. То есть жертва чувствует что-то определенное, да, какую-то свою несчастность, обиду. Тиран чувствует что-то, да, злость, а потом вину. Спасатель, справедливую злость на тирана за то, что обидел бедного несчастного. Это чувства, которые, если мы попадаем в эту ролевую структуру, мы будем чувствовать именно это. И там есть забавная вещь, что действия, которые мы будем делать, они будут восприниматься определенным образом. И это восприятие будет заставлять нас чувствовать то, что мы чувствуем. Но если мы имеем свободу, мы вот вчера до 2 часов ночи сидели и обсуждали разницу понятий тройственные отношения и треугольник. Мы спорили по поводу того, что треугольник это всегда патологично или не всегда патологично.
Прибегая, может быть здоровым, да?
Да. Прибегая к различным аргументам и примерам. Не помню точно, на чем мы остановились.
Мы были на пути уже создания новой теории.
Но часть народа ушло, потому что просто засыпали на ходу. Хотя основные спорщики были разогреты. И говорили, давайте еще поговорим.
Их было трое.
Ну да, это был увлекательный спор.
Трое, третье,
сотворчество, третье,
числа.
А двое отвечать
на лекцию. Двоим после этого читать лекцию, да. Но если мы имеем свободу, да, ведь то, что связано с патологией, это застывшие паттерны. Ну, по крайней мере, то, как мы размышляем в гештальте. То есть, когда я действую каким-то одним способом, и этот способ не изменяем в любой ситуации.
И я жду от другого тоже какого-то определенного способа, который тоже очень строго зафиксирован вот этой ролью.
И не просто жду, а так жду, что хорошо бы ему согласиться с моими ожиданиями. Да, то есть вот эта функция контроля, мы тогда про контроль говорили, да, когда, входя в отношения, мы начинаем контролировать другого, чтобы он был безопасен. Да? И если он вдруг отклоняется от заданного курса, начинаем применять различные средства, неосознанно. Да, обвинения, упреки, игнорирование – это способ вернуть человека в нужное русло, в моих ожиданиях.
Ну, потому что я его наделяю одной ролью, да, а он выбивается из моего стереотипа, и тогда, ну, он, ясно, что он другую роль начинает занимать, да. Он не хочет мне помогать, меня поддерживать, спасать. Кто он тогда? После этого.
Как-то Андрей Вершинин приводил такой пример про какую-то пару. Там были такие слова. Ну, дорогой, зачем нам с тобой такая твоя свобода? В паттернах, да, в застывших паттернах отношений нет возможности выбирать. Там есть запрограммированные реакции, к которым мы привыкли, это безопасно, мы так всегда делали. Хотя это и ведет к каким-то сложным последствиям, и давно уже никому не нравится. Но нам не, как будто нельзя, или мы не имеем возможности сделать по-другому. Да, и как в том фильме грузинском, старинном, когда, ну, в советские времена еще, когда там на дерево товарищ залез и никак слезть не мог. Все думали, как слезть, пришел еще один, говорит, о, я знаю сейчас, сделаем. Принес веревку, закинули конец, говорит, держи крепко, привяжи к себе. Привязал, теперь, говорит, всем тяните. Они потянули, он упал, лежит, еле дышит. Так смотрит, странно, вчера гуги из колодца так вытягивали, сработало. Когда у нас нет свободы выбирать, свободы реагировать, свободы видеть со стороны эту ситуацию и выбирать способ действия, то мы окажемся в патологической ситуации. И треугольник становится нездоровым, когда у нас есть запрограммированные роли.
Значит, я хотела добавить, вот здесь подумала, что правда, а в чем ее патологичность, да? И обнаружила, что, правда, она патологична еще и тем, что, казалось бы, ну, вход в эту ситуацию, он должен привести к разрешению, да? Но само по себе нахождение стратегически, оно не будет решением. Вот, и останется такой же. Вот, и, наверное, ну, от этого тоже она становится там патологической в том числе.
Я вот, знаешь, о чем подумал, что в гештальт-терапии изначально слова патологии нет. И в теории нет слова патологии. Есть термин творческое приспособление. И когда мы говорим даже о драматическом треугольнике, то мы легко можем считать его чем-то патологичным, потому что он приводит к неприятным чувствам, к сложным последствиям. Он создает в отношениях что-то сложное. Но в то же время он существует для того, чтобы что-то сделать. Люди же не просто так именно по такой схеме выстраивают отношения, выстраивают структуру. У него есть функция. Часто, когда мы входим в отношения, когда мы только начинаем в них входить, то мы испытываем амбивалентные чувства. С одной стороны, близость, к которым отношения должны привести, она привлекает, притягивает. Быть принятым таким, какой я есть, это привлекает и притягивает. Но в то же время оказаться отвергнутым, незамеченным, неувиденным или использованным, это то, что пугает. И мы входим в отношения со страхом и интересом. И чтобы как-то обойтись с этой амбивалентностью, с этой противоречивостью, мы изобретаем способы действия. Мы начинали говорить, что есть чувства, а есть способ, как мы действуем из этих чувств. Мы чувствуем ревность и начинаем давать пинки кому-то, кого мы ревнуем. Или мы чувствуем ревность и начинаем бить того, кого, к кому приревновали. Мы чувствуем ревность и уходим отсюда, чтобы обидеть того, кто нас не заметил. То есть есть разные способы.
Ну, на самом деле за ревностью ведь стоит страх, да, страх, ну, что я окажусь брошенным там или, ну, лишним здесь сейчас в этих отношениях.
Или же мы действительно испытываем страх, и изобретаем способ, с помощью которого мы можем избежать ранений. Ну, например, я вхожу в отношения, мне страшно получить отвержение, я могу бросить человека раньше, чем он сделает это со мной. Как только я почувствую, что начинаю привязываться, я испугаюсь, что меня после этого бросят, и чтобы это не чтобы меня не бросили, я делаю это первый. Потому что я знаю, чем это закончится. А драматические треугольники, они тоже, там же есть контроль. Человек настолько сильно вот этими чувствами и реакциями привязан к другому, что даже если он уходит, он все равно крутит и крутит это в голове. Никуда не ушел. И это тоже способ удержать. А признавать открыто свободу человека, выбирать меня или не выбирать меня, сложно, страшно. Тогда мы создаем способ, которым ему не надо будет делать этот выбор. Зачем? Есть хорошие люди, которые сделают этот выбор за него.
А еще, ты знаешь, наверное, иногда бывает страшно запросить, ну, напрямую как-то про свою важность, значимость, да, кто я для тебя. Вот. И тогда проще кидаться спасать, чтобы потом через какие-то мои действия получить подтверждение моей значимости.
И то, что происходит обычно, ведь мы очень легко попадаем в эту ловушку создания жертв, создания тиранов. Мы не успеваем заметить ту тревогу, те переживания, которые у нас перед этим возникли. Мы просто бросаемся что-то делать от того, что нам в душе как-то дискомфортно. Мы бросаемся, ну мы видим, что человек страдает, например. Ведь это хорошо заметно, если человек плачет, то он страдает. Да, это известный стереотип. Но те, кто занимается психологией подольше, мы знаем, что человек плакать может по-разному, он может плакать от разных чувств. И этот плач может быть тоже очень разным. Он может быть адресован кому-то, да, ты кому там, отойди, я не тебе плачу, а маме, да? Он может быть очень гневным, этот плач, да, таким, что, слыша его, вы чувствуете себя крайне дискомфортно. Ну, от счастья можно плакать. Но это другое. В этом скорее что-то приятное может. Хотя не знаю, кто-то выдерживает чувство счастья, а кто-то нет.
От трогательности, например. Я точно понимаю, что я всегда в садиках почему-то плакала, когда я смотрела эти концерты детей. Мне это так трогало, я плакала.
От лука можно плакать. Зарезал лук. И стоишь, плачешь.
Хорошо еще, если кто-то зашел тут же. Чего ты плачешь? Родная. И не говорить ему про лук, главное.
Когда человек страдает, то мы хотим ему помочь, так принято. Тем более мы же знаем про себя, что мы хорошие люди, помогаем другим. Но мы не успеваем заметить, что с нами произошло, прежде чем мы бросились ему помогать. Мы часто называем это поддерживать другого. Он плачет, я дал ему платочки, чтобы его поддержать, а эта сволочь кинула мне их в лицо. Он отверг мою поддержку. А может, это принял поддержку. Спасибо, теперь мне есть чем кидаться. Если у нас есть способность осознать, заметить те переживания, которые у нас возникли перед действиями, то мы имеем свободу выбирать. Мы можем сделать некоторую... Ну, то, что как раз принято в терапии, сделать некоторую работу по осознаванию этих чувств. Что же за переживания? Откуда взялись? Кто я в этом месте? Это то, что я чувствую, связано с тем, что я вижу, или с тем, что я думаю, что я вижу?
И чего я, собственно, хочу, да? Ну, то есть осознать свою потребность какую-то, в чем я сейчас нуждаюсь, когда кидаюсь делать то или иное действие для другого.
Невыносимость открытых и близких отношений как раз и приведет нас к такой ситуации, что я чувствую невыносимость, доведу другого до белого коленя, он станет злобным, я его обвиню в том, что он злобная тварь, и спокойно обижусь. И дальше у нас есть отношения, они основаны на вине и злости. Есть забавный пример Мы когда-то жили в одной квартире, там, знаете, сейчас в квартирах это тамбуры. У нас с одной стороны тихий алкоголик жил, а с другой стороны громкий. Три квартиры было. И ситуация была такая, что этот громкий алкоголик, он пришел, звонил в общую дверь. Звонил, это слышно обычно в квартирах. Его жена выходила, она подходила к двери, не открывала, говорила, ты напился, иди отсюда. И так продолжался около 2 часов. А потом она открыла дверь. Ну, то есть, когда ее муж дошел до нужной кондиции, после чего раздался дикий крик «Спасите, убивают!» И соседи, которые справа от нас, пошли успокаивать. Мы к тому времени уже занимались психотерапией и решили, что это не наше дело.
Вы делали вид, что вас нет дома?
Сели на кухне такие. Но правда ведь, что-то мы чувствуем перед тем, как довести другого до агрессии. И возможно, что показать то, что я переживаю, это риск, а сыграть то, что привычно, это безопасно. Потому что вот это все контролируемо и предсказуемо. Если я доведу человека до агрессии, значит, он поддается моему влиянию. Значит, он никуда не денется. Я могу выбить его, выбить из-под него почву. Он растеряется и не сможет уйти. Это дает мне ощущение некой спокойствия. Я плачу за этим довольно большую цену. Собственно, дискомфорта, какой-то неустроенности, телесного напряжения. Это большая цена. Но взамен я получаю какое-то внутреннее спокойствие и контролируемость. Я убираю тот страх, который мне не переносим. И прикасаться к этому страху не так просто. Нужно действительно очень много поддержки в поле, чтобы можно было отпустить контроль. Позволить происходить, позволить доверять пространству и происходить тому, что может произойти. Это большой риск. У нас с вами здесь экспериментальная ситуация. Мы можем себе здесь позволить. В том случае, если группа достаточно поддерживающая, тренер внимательный, не в реальности сразу, а в эксперименте. С людьми, которые нам не очень знакомы, но становятся близкими, потому что мы с ними проживаем сложные чувства. И иногда для нас риск отказаться от того, что мы называем поддержкой. И когда мы видим, что человек плачет, а в ответ у нас почему-то не желание дать платочки, а желание плюнуть в лицо, то мы можем сказать, знаешь, когда ты плачешь, то как-то странно, мне хочется тебя поддержать. Это действительно странно, потому что я приличный человек, и я поэтому не делаю этого. Но то, что мне хочется, это плюнуть тебе в лицо. Как тебе слышать то, о чем я говорю? Тогда мы говорим, это терапия. Я же не плюю в лицо. Я осознаю свои чувства. Свои странные чувства. Может быть, тот человек сказал, о, было бы здорово, я бы тогда смог резать тебе кулаком челюсть. Я давно об этом мечтал. А так мне неудобно.
И главное, сразу появляется энергия, силы, да? Хотя вроде только что сидел совершенно бессильный.
А может скажет, вот видишь какой ты, я искренне плачу, у меня травма. Все мне разрешают писать в кадушку, а ты хочешь плюнуть мне в лицо. Пора. Ну, это очень увлекательно читать лекции, да, время.
Спасибо.
Скажи, что объявление.
Объявление!
Подростки, то есть не подростки, терапевты, работающие с подростками. Подойдите к своим супервизорам.